18:33 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин по-прежнему у микрофона. И напоминаю вам, что вопрос можно адресовать как по телефону прямого эфира +7 495 951 0566, также и через мессенджеры и другие средства связи «Радио Спутник». Ну а тема, наверное, одна из самых важных сейчас – валютный рынок, деньги, то, что сопровождает нас буквально каждый день. Так вот, валютный рынок – фундамент экономики, и то, что правительство старается сберечь прежде всего, когда наступает кризис. Центральный банк жесткими мерами не допустил обвала рубля, но существенно замедлил развитие собственной экономики. После этого ограничения на финансовом рынке были смягчены. Какие меры нужно принимать в нынешней ситуации, чтобы обеспечить и стабильность валюты, и развитие экономики, и сохранение уровня жизни? И всего сразу поговорим с Константином Ордовым, доктором экономических наук, заведующим кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, многие удивились тому, что рубль вот так взял, да и окреп серьезно. Это следствие вот тех самых мер, о которых мы сейчас поговорим. Оцените, пожалуйста, как удалось это сделать и вообще нужно ли это было?
Ну, это удалось в результате существенных мер ограничения по вот такому трансграничному хождению капитала и по ограничению для валютных финансовых спекуляций. Собственно, казалось бы, все такие две небольшие составляющие нам с вами позволили снять всякую вот эту истерию на валютном рынке и прийти к предсказанному и предсказуемому диапазону курса рубля 74-80, что для нас было привычно последние годы. И было, что самое, это не просто привычно, потому что привычно, а было обосновано макроэкономическими показателями российской экономики.
Тем не менее, инфляция при этом в годовом выражении достигла максимума с 2015 года, предыдущий такой финансовый кризис, когда был. Как это сопряжено одно с другим? Тем более, обычно говорят, что инфляция у нас и от цены на нефть зависит, и от курса доллара, а получается, что нет.
Ну, это связано с тем, что мы все-таки с вами сегодня вернулись в привычный диапазон, а еще неделями назад мы, во-первых, видели 120 и выше, и была вот эта истерия, связанная с ожиданиями чуть ли не 250, и мы даже от американских президентов слышим, что 200, какая-то у них там своя справедливая некая такая, что ли, показатель курса рубля. Так что здесь очень важно, и мы понимаем, что инфляция, конечно же, зависит от самочувствия наших экспортно-импортных операций, на наших предпринимателей, отчасти в том числе и от политики Центрального банка, который задрал ставку до 20%. Да, вот это же тоже те факторы, которые на самом деле и повлияли на уровень инфляции через вот эту нервозность, которая накопилась, может быть, через какой-то ажиотажный спрос отчасти, на наличие дефицита, от отсутствия определенности в будущих закупках товара, от разрывок цепочек поставок, с которыми мы, естественно, тоже столкнулись в результате банального запрета на осуществление финансовых транзакций в долларах и евро. То есть тут целый клубок, безусловно, этот террариум, который сейчас необходимо будет так или иначе преодолеть. И если у нас с вами ближайшие недели и месяцы и годы все-таки курс рубля останется в предсказуемом диапазоне и для нас комфортным, ну, то у нас вполне для этого будет достаточно оснований надеяться на то, что инфляция будет меньше, чем в Америке и в Европе. А в Америке, в частности, я хочу всем тоже сказать, что в ближайшие месяцы с высокой вероятностью инфляция перейдет в двухзначную зону, чего они не видели последние 40 лет. Это мы с вами еще более-менее адаптированы к таким инфляционным скачкам и к различного рода экономическим катаклизмам. А, собственно, там-то экономика уже давно перестала иметь эти механизмы адаптации к подобного рода инфляционным процессам. И это действительно для нас может оказаться такой дополнительной второй волной, с которой нам надо будет что-то делать и как-то ее преодолевать. Такие импортируемые инфляции, что мы называем. То есть инфляция, вызванная вот на международных продовольственных рынках. И вот как и что мы можем с ней сделать, тоже остается пока в зоне неопределенности.
К базовой ставке еще вернемся, поговорим об этом, но вот хочу задать вам вопрос обывателя. Когда у нас инфляция там 8%, в конце прошлого года была, даже пенсии как раз подтягивали, прибавки к пенсиям подтягивали к этому уровню, мы, в общем, к этому спокойно относились. Когда в Америке 7-8%, многие обозреватели...
Ближе.
Да, ну нет, ну, к примеру, да, начинают говорить, что это шок. Почему для них шок, а для нас вроде как и не шок?
Ну, потому что для нас это некая новая нормальность там последних 10 лет, а для американцев это шок 40-летней давности. То есть там целые два поколения выросли, которые не знали, не сталкивались с инфляцией. И вот в отличие от наших сограждан, да, на вот эти все экономические какие-то неурядицы не реагируют необходимостью закупаться гречкой, сахаром, солью, всеми остальными, да, вот товарами. То есть там другой стереотип поведения. Вот и они сейчас переживают образно то, что у нас в 90-е происходило. То есть смена такого потребительского поведения.
Но это, если, так сказать, перефразировать на понятные советским людям образы, это газировка за 3 копейки и горячительные напитки за 3,62, которые десятилетиями привыкли уже все, да?
Да. То есть вот это...
То есть это психология такая?
Которая сменилась, да, на некую галопирующую, ну, пока, конечно же, не галопирующую, но на такую инфляцию в отдельных продуктах, от которой... собственно, они отвыкли, и которые они могли не готовы быть. Ну и мы, чего уж тут греха таить, да, если там какие-то люди у нас планировали покупку машины, а потом выяснили, что автомобиль вырос в цене в среднем на 30-60%, это не товар первой необходимости, это единственное, что нас с вами может хоть как-то успокоить, но то, что люди, планировавшие эту покупку, наверное, скорее всего, либо от нее отказались, а на фоне дорожающего автокредитования точно отказались, ну, какое-то время они, видимо, заняли выжидающую позицию.
Да, я уж не говорю об ипотеке, например, да?
Ну, ипотека вещь была тоже всегда элитарная, здесь надо понимать. И поэтому сегодняшняя неопределенность, она скорее действительно вызывает больше проблем у самих банков, потому что в рамках вот этого изменения на рынке девелопмента они стали главными кредиторами застройщиков, и поэтому они сегодня в наибольшей на самом деле степени заинтересованы в том, чтобы ипотека не сокращалась, а лишь увеличивалась, потому что они умудряются и получать процент от застройщиков, да, финансируя самые этапы строительства, и получая процент от нас, как людей, которые готовы взять ипотеку для приобретения квартиры. Поэтому тут, с одной стороны, мы последние два года получали удовольствие вот от подобного рода изменений, так как пропали, практически пропали эти недострои, обманы, да, дольщиков, все эти процессы мы с вами смогли как-то нормализовать и в совершенно нормальное русло вывести. Но сегодня вот поведение ЦБ с ключевой ставкой, оно, конечно, вызвало некий коллапс и необходимость увеличения финансирования программ по льготному кредитованию. Сами банки тоже не очень понимают, как и под какие ставки эту ипотеку выдавать, потому что ипотечные продукты – это долгосрочные, это 10, 20, 30 лет, естественно. И поэтому, если сегодня 20, а завтра 6, процентов, например, будет ставка ключевая, да, то как же сегодня можно принимать решение на 30-летний прогнозный вот этот период будущий? То есть они тоже в неком замешательстве находятся.
Ну, понятно же, что это форс-мажор. Ну вот смотрите, многие эксперты ожидали, что на 2% снизят ставку там до 18%. Сразу снизили на 3%. Теперь говорят и о том, и, кстати, официальные лица тоже, что в конце апреля, когда будет уже плановое заседание соответствующих органов, то могут еще опустить вот эту планку. С вашей точки зрения, понятно же, что никакой бизнес не может развиваться, если кредиты по 20% дают. А вот какая отметка, она хотя бы как-то будет способствовать развитию экономики?
Ну вот я озвучил для наших внимательных слушателей 6%. На самом деле мы с вами просто вопрос, когда к ней придем, и очень хотелось бы особенно, действительно, сам вот этот процесс снижения ставки и его периодичность связана все-таки с другим немаловажным вопросом, какие ограничения на валютном рынке мы готовы сохранить. Да, вот с точки зрения движения капитала. У нас последние годы с вами был рекордный вывод капитала из России. То есть все средства, которые в России зарабатывались, они просто выводились теми или иными благовидными, не очень поводами, доводами, способами из России. И, естественно, если это мы вернемся в тот период, никакого импортозамещения, никаких, собственно, замещений иностранных инвестиций российскими, произойти не может ровно потому, что средства будут уходить. То есть здесь это прямая есть, на самом деле, на сегодняшний день такая концептуальная, что ли, проблема. Если мы сохраним большую часть этих ограничений, которые сегодня есть, а для нас с вами, простых граждан, зачем нам с вами доллар? Да, куда? В какой магазин мы пойдем, что мы на него купим? Возникает вопрос.
Наверное, лет 10 уже. Да. Лет 10 уже не видел.
Ну, вы нормальный гражданин, согласен. Вот, то есть тут возникает вот это и какая-то другая, видимо, история, связанная с тем, что каким-то отдельным категориям, достаточно богатых граждан, что ли, действительно необходимо его видеть постоянно, его ощущать там в матрасе где-то, и на нем у них вполне вероятно позвоночник чувствует себя более комфортно. Да, но если вот подобного рода восстановление, и мы сохраним большинство тех ограничений, которые сегодня есть, только в интересах экономики, не для того, чтобы кого-то ущемить, не для того, чтобы кому-то помешать, а только для того, чтобы создать те условия, в рамках которых экономика России могла бы получить наши внутренние ресурсы и начать развиваться, то тогда, естественно, у нас с вами ставка может и должна опуститься там до 6%, пускай там с какими-то, вот на самом деле 18, говорите, а я ждал 15. Я жду просто 12 и 10 на следующем решении. И вплоть до прихода к 6% для того, чтобы эта ставка, так как она с инфляционным, антиинфляционными мерами никаким образом не связана в сегодняшних условиях, поэтому она связана лишь с тем потенциалом, который коммерческие компании готовы использовать в качестве кредитных ресурсов, сколько они готовы выплачивать в современных условиях, ведь этот же процент это тесно связан с их доходностью. Либо они заложат 30% доходности в цены, и нам с вами эти цены выставят, да? Либо они заложат 6%, и, соответственно, и инфляция, и динамика цен, и все остальное резко замедлится. Но единственное, если мы с вами снова не вернемся к этой политике умиротворения спекулянтов финансовых. Собственно, carry trade, вот эти все финансовые рынки, которые, собственно, и наши банки, как мы с вами теперь выясняем, тоже не чурались, и их существенная доля доходов. Вот этих рекордных доходов в 2020 году. Мы с вами говорим о том, что российская экономика падала, было кризисное явление. Какой сектор был самый успешный в российской экономике?
Говорят, сельское хозяйство или банковский сектор?
Банковский. Сельское хозяйство слишком завязан на доступность кредитов и льготность этих кредитов. А банковский сектор все-таки действует в таких рыночных условиях. И из всех других... Нет, мы можем действительно... В процессе 2021 года произошло восстановление цен на химическую продукцию, удобрения, там какие-то вещи, на ту же нашу трубную продукцию. То есть там компании тоже неплохо себя чувствовали очень многие. Но банковский сектор в кризис, что само собой парадокс, чувствовал себя лучше, чем любой другой сектор российской экономики. То есть вот это же мы с вами, если начнем разбираться, то секрет ровно в том, что они всегда готовы переобуться в финансовые спекуляции, в спекуляции на фондовом рынке, а при этом используя наши с вами депозиты как некий щит, который, да, им дает гарантии безопасности от неких воздействий со стороны ЦБ, принудительных, ограничивающих, сдерживающих. Так что тут, на мой взгляд, мы с вами сегодня, к сожалению, не знаем всех тех очень важных и существенных факторов, которые и будут влиять на некую такой экономический уровень этой ставки необходимой.
Ну, там еще и решения разнообразные могут приниматься. Константин Урдов, доктор экономических наук, в эфире «Радио Спутник». Продолжим через несколько минут.
Багиров против. По понедельникам в 19.00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
18.48 в Москве. Алексей Осин по-прежнему у микрофона. Еще раз вспомним президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который... Вот так у нас бывает, что срывается звонок. Ну, я пока продолжу свою простую мысль. Даже ходил, помните, анекдот совсем недавно, что американские правоохранители ищут человека, который продал Байдену доллар за 200 рублей. Кстати, президент американский сказал, что 70%, на 70% рухнул импорт. В других источниках довелось мне читать и слышать, что на 50. Ну вот, восстановили мы связь с Константином Урдовым, доктором экономических наук. Если вы не слышали, то Байден сказал, что на 70% упал импорт, повествуя об успехах санкций. Вроде бы говорят о 50% падении. Вот когда мы говорим о долларах, кому они нужны? Ну, наверное, нужны тем, кто хочет купить товары за рубежом и привезти сюда, то есть импортерам. Ну, конечно, можно и на юани перейти, на какие-то другие валюты, но тем не менее, а как будет с импортом? Он действительно упал?
Как всегда, да, в каких попугаях считать это раз, а в какой стране, там, США, я не исключаю, что на 70% и больше упал, с другими странами явно нет. Вот, у нас с вами рекордные цены на энергоносители, поэтому откуда такое падение может взяться, для меня большой вопрос. Но это уже не первый президент, который заявляет о полном там развале или что там российской экономики, поэтому тут, конечно, кубический корень надо извлекать из любого рода подобных сообщений, но... Соответственно, вот ваш вопрос, мне кажется, еще больше имеет отношение к будущим инфляционным процессам в России. То есть мы на сегодня с вами уже пообсуждали то, что рубль вернулся для нас привычный диапазон 74-80, несмотря на то, что у нас там 300 миллиардов, а на самом деле остается большим еще все-таки вопросом, сколько именно международных резервов Центрального банка было заморожено в евро и в долларах.
Да, еще 30 на этой неделе в Европе заморозили.
Да, согласен, что этот процесс, видимо, будет продолжаться. И ровно с этим и связано наше такое желание перейти к оплате в рамках международных торговых отношений в национальных валютах. То есть здесь мы с вами четко понимаем, что это вот, к сожалению, не фактор того, что мы хотим всячески сделать рубль резервной валютой и некой, может быть, даже доминирующей региональной валютой во внутриторговых отношениях, а связано все-таки прежде всего с такой острейшей необходимостью просто избежать дополнительных заморозок за наши поставки тех или иных товаров, продуктов. Но мы с вами видим, что на «Газпромбанк» никаких санкций, насколько я понимаю, не наложили. Больше того, есть некие договоренности о том, что отдельным банкам нам делегируют возможность проведения вот этих расчетов по поставкам жизненно важных для Европы, в частности, наших энергоресурсов. по моим оценкам, собственно, этих доходов будет более чем достаточно для того, чтобы обеспечить вот этот валютный, что ли, внутренний спрос, предложение, удовлетворение, да, спроса на валюту для проведения операций экспортно-импортных по поставке в Россию товаров иностранного производства. Опять же, по мере того, как мы с вами будем с отдельными странами, сейчас с Китаем, с Индией, мы очень активно общаемся, и, я так понимаю, принципиальные договоренности достигнуты. То есть по мере того, как этот пул стран будет увеличиваться, стран, с которыми мы готовы вести наши торговые отношения в наших национальных валютах, и давление, и необходимость иметь непосредственно доллары и евро хотя бы формально, хотя бы на отдельных счетах согласованных и все остальное будет происходить. Так что тут, конечно, сейчас мы с вами гадаем, догадываемся, в зоне неопределенности находимся, но де-факто мы понимаем, что, так сказать, пока Европа не может обойтись без наших энергоресурсов, евро нам гарантированы, потому что они сами не хотят перейти на рубли, как ни парадоксально. С Америкой у нас и так торговый оборот был, по сути, минимальный, поэтому доллары являлись неким таким атрибутом, что ли, общепризнанным, таким консервативным, уже с 70-х годов сформированным, что ли, привычной валютой для проведения международных операций. Но технологии давно ушли настолько далеко вперед, что даже при всем этом я лично с каким-то удивлением пытаюсь проанализировать, вот как финансисты, которые по сути являются неким фронтменами, да, что ли, современной цифровой революции, да, с криптовалютами, с блокчейном, со всеми этими технологиями, при этом настолько консервативно, зубами, руками, когтями, всем держатся за доллар, не даже допуская мысли о том, что могут быть для них более выгодными те или иные операции финансовые в другой валюте. Но мне кажется, это уже сейчас тоже такой процесс, который преодолеваем и преодолевается. И, соответственно, переход с использованием современных технологий к торговле в национальных валютах снизит окончательно и, по сути, мы слышим не от наших специалистов, да, мы слышим от МВФ и всех прочих специалистов о том, что, собственно, огромный риск того, что доллар потеряет вот свою эту уникальность, свое доминирование в проведении международных торговых сделках. Так что тут, наверное, надо просто какое-то время, надо набраться терпения, и в настоящее время мы с вами видим, что мы идем по пути того, чтобы заменить доллар на некие технологии плюс транзакции в национальных валютах, и это создаст, кстати, что немаловажно для нас, и некие антиинфляционные инструменты, потому что если мы, например, с Китаем с вами по некоторым ключевым товаром сможем заключать долгосрочные контракты в рублях и юанях, то это гораздо более будет предсказуемо для всех экономических субъектов и в Китае, и в России. И это как раз и является той самой антиинфляционной, очень действенной мерой, на которую мы всячески рассчитываем сегодня.
Да, я, кстати, обратил внимание, что я как обыватель узнал хотя бы курс юаня на этой неделе. Есть такой. Кстати, очень важная штука. По-моему, на первый план выходит еще, помимо энергоносителей, такое понятие, как продовольствие. И через удобрения, да, потому что американцы-то как раз, несмотря на санкции, удобрения-то оставили как жизненно важный для них продукт вне вот этих самых санкций и так далее. Как вы оцените вот эту ситуацию? С учетом того, что Украина сейчас не может обеспечить те объемы зерна, которые она поставляла, что Россия здесь занимает одно из доминирующих мест наряду с Индией. Вот, пожалуйста, о продовольствии несколько слов. о важности?
Продовольствие это действительно является такой притчей во языце и нашей самой большой болью и самой, наверное, острой такой непредсказуемостью. Мы пока констатируем, что на всех мировых биржах продовольствие или там товары, да, зерно, мясо, молоко, то, что хоть как-то можно оценить в международном таком масштабе, и демонстрирует тренд к резкому росту цены. Да, то есть, и вот здесь у нас вот эта импортируемая инфляция и риск импортируемой инфляции является колоссальным и главным, и, собственно, с которым мы ничего не могли сделать в прошлом году, и в этом мало чего получается пока что сделать. Вот, то есть здесь есть опасения, но, опять же, неблагоприятные прогнозы, и мы слышали и от американцев, и от остальных там международных агентств о том, что в этом году объективно климатические условия складываются неблагоприятно. И ровно с этим связаны те решения нашего правительства по ограничению импорта зерна, несмотря на то, что да, стоимость зерна там внутри России существенно ниже, чем на международных рынках, но, видимо, действительно, никакими другими методами, кроме как жесткого ограничения импорта, да, мы с вами не можем добиться стабилизации внутри России. И мы с вами видим из некоторых стран Европы сообщения о том, насколько там дорожает хлеб. Это как-то действительно до нас хочется верить, что никаким образом не доберется подобного рода тренды, но хочется побеспокоиться за этих граждан, этих стран, потому что, наверное, им там тоже будет сейчас и уже совсем непросто. И вполне возможно, вот я тут как-то для себя тоже пытался такие балансы рассчитать, составить. То есть мы можем действительно жестко отстраниться от внешних рынков с точки зрения зерна, но не исключено, что какую-то гуманитарную помощь, просто продовольственную помощь каким-то странам, и в том числе Европе, и нам придется оказывать при неблагоприятном развитии событий. Как не парадоксально это звучит сегодня.
Спасибо, Константин Васильевич. У нас в эфире был Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова. На этом программа часа исчерпана.